Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня указом президента по его квоте обновлен на треть состав Общественной палаты. Вместо завершивших свои полномочия и покинувших ее, таких общественных деятелей, как Алла Пугачева, Алина Кабаева, политологи Сергей Марков или Вячеслав Никонов, их кресло заняли в том числе правозащитники Александр Брод и Алла Гербер. Сегодня она у нас в студии. Добрый вечер, Алла.
Добрый вечер. Добрый вечер.
С какой программой вы придете в новый обновленный состав Общественной палаты?
Ну, вы знаете, так как я президент фонда «Холокост», то, естественно, прежде всего меня волнует то, что волнует мою организацию. Все эти 10 лет, а фонду уже 10 лет, а центру научно-просветительскому нашему, который создавал еще Михаил Яковлевич Гефтер, известный философ, диссидент, человек просвещенный, просветитель, мы не можем добиться того, что был стандарт для того, чтобы тема «Холокост» или хотя бы понятие «Холокост», или хотя бы слово «Холокост» вошло в учебники истории. Мы много делаем, мы существуем как такая, знаете, активная художественная самодеятельность. Мы выпускаем книги, мы ездим по стране, мы устраиваем семинары, мы проникаем в школы, но мы не имеем элементарно, мы не имеем стандарта. И все наши призывы к Министерству образования, и даже при самых хороших отношениях с министрами, и нынешним, и предыдущим, ничего добиться мы не можем. И в итоге я считаю, что тема, которая необходима для знания в этом ксенофобском нашем сегодняшнем состоянии, когда страна больна ксенофобией, когда неофашизм, неонацизм и все такое прочее, не знать этой страшной истории, этой страшной страницы 20 века, не только наша история 20 века, для того, чтобы это никогда не повторилось, это признал весь мир. Мы, кстати, подписали решение Организации Объединенных Наций о том, чтобы был Международный день памяти жертв Холокоста и героев сопротивления 27 января, в день освобождения нашими войсками Освенцим. Подписали. Владимир Владимирович Путин это подписал. Это ничего не изменило. Этот день мы устраиваем, поддержки никакой, да, мы делаем, мы стараемся, мы, как говорится, не пропускаем этот день. Но это опять художественная наша самодеятельность. Я поняла. Быстро привожу пример для того, чтобы было ясно. Есть такое страшное место в Ростове, Змеевская балка. В этом году 65 лет массового расстрела евреев, 65 лет, которая произошла в Змеевской балке. 30 тысяч было расстреляно детей, женщин и стариков за один день. Все мои попытки с помощью местной администрации, а без нее я ничего не могла бы сделать, провести такую же акцию, какая была в Киеве, когда было 65 лет Бабьего Яра, когда собрался город, когда это был очень такой мощный траурный митинг, и было вещи реквием и так далее. Все это стена, никуда. Когда мне предложили идти в Общественную палату, я, честно говоря, долго об этом думала, это отдельный разговор, сейчас, может быть, мы найдем время об этом сказать, почему я долго думала, то меня спросили, какой вот сейчас для меня очень важный момент, так сказать, в жизни моего фонда. Я сказала вот про эту Змеевскую балку. И что же вы думаете? Все очень быстро закрутилось, администрация была поставлена на ноги. Буквально за 2-3 дня. Все там было сделано, приведено в порядок. Мне помогали. И был вечер реквием, для этого было дано замечательное помещение. И городу дали автобусы специально, чтобы ехали в Змеевскую балку. Потому что только тогда, как гнали людей пешком туда, это довольно далеко. И нужны были автобусы, чтобы туда доехать. То есть все было сделано. Более того, нашла администрация Ростовской области 59 миллионов рублей для того, чтобы наконец поставить памятник жертвам Холокоста. Оказывается, все есть, и деньги эти есть. И для этого нужно было, чтобы был сигнал из Москвы. Я бы ничего сама не сделала, я это поняла. И для моего дела, для того, чтобы продолжать его, для того, чтобы все свои планы как-то реализовать, оказывается, мне нужна такая помощь.
Аналитик Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», один из новоиспеченных членов Общественной палаты.
Общественная палата – это проект огромного общественного и политического значения. Скажу это честно, не потому, что я стал ее членом, для меня это было такой приятной неожиданностью письмо президента, когда оно ко мне пришло, а потому что просто те возможности, которые дает общественная палата в рамках неполитического пространства, те возможности очень большие. Я сегодня посмотрел, такие разные люди, с такими разными взглядами. У нас, допустим, с Аллой Ефремовной Гербер неоднократно были дискуссии по разным вопросам, по палестино-израильскому конфликту. Были другие люди, с которыми я придерживаюсь разных взглядов политических. Но все эти люди являются в своих областях людьми очень заметными и незаурядными. Людьми с огромной энергетикой действия. И мне кажется, что вот это как пространство выработки некоторой общей повестки дня для страны, для российского общества, общественная палата может стать вообще незаменимым местом. Мы постараемся, вот, члены общественной палаты, сделать так, чтобы она стала эффективным инструментом развития общества.
Ну, я... Мне очень приятно, что сказал Максим, так сказать, обо мне, и я рада, что мои энергетические возможности оказались замечены. Но я вам должна сказать, что я не сразу пришла к вот такому решению стать членом общественной палаты. Я об этом много думала. Потому что я всю жизнь, в общем, была достаточно независимой, и все-таки эта палата организована властью. И мне казалось какое-то время, что это некая имитация такого гражданского общества. Но когда я посоветовался со своими друзьями, которым я доверяю, которых люблю, с такими, как Евгений Григорьевич Ясин, которым тоже предложили, и с теми, кто там был, Геной Резником, Колей Сванидзе, и доктором Рашалем, с которым у меня тоже чудесные отношения, они говорят: Алла, надо что-то делать, и возможность что-то делать там есть. Ну, понимаешь, можно сидеть, конечно, и ждать ванны небесной, но она не спустится, не то время. Значит, если есть хоть какая-то возможность, и кому-то помочь, конкретному человеку, или помочь какому-то делу, или помочь какой-то больнице, или помочь школе, или помочь реализовать твою же идею, о которой хотя бы я сейчас только что говорила, или помочь в решении таких серьезных проблем, как ксенофобия, в решении этой проблемы, в создании какой-то государственной программы по иммиграции, которая просто необходима как воздух. Короче, я поняла, и я долго думала, поверьте мне, сейчас это не сентиментально, я даже мучилась, прежде чем я приняла это решение. И сейчас я знаю только одно, что я буду стараться. То есть я буду прежней, какой была всю свою жизнь. И если я почувствую, что ничего не получается, что это действительно некая имитация, ну, тогда я просто уйду.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер или Москву 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что обновление на президентскую треть состава общественной палаты обсуждаем с президентом фонда «Холокост» Аллой Ефремовной Гербер, одним из ее новых членов. Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, идейный противник общественной палаты.
Мне не предлагали войти в общественную палату ни в тот раз, ни в этот. И совершенно понятно почему. Потому что как только возникли разговоры об этой общественной палате, я публично много раз заявляла самое резкое свое неприятие этого органа. На чем оно основано? На том, что само название этого органа противоречит его сути и способу его формирования. Если это общественная палата, ее должно формировать общество. А если ее формирует президент, то почему она называется общественной? В этом уже есть такой элемент политического лукавства. Было настолько очевидно, что я категорически против этой палаты, что я и не ждала этого приглашения, и оно не последовало.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Алла Гербер, один из новых членов обновленной сегодня общественной палаты.
Ну, Людмила Михайловна, дорогая, вы знаете, как я вас люблю, и, кстати, поздравляю вас с заслуженной наградой, которую вам вручила такая замечательная страна, как Франция, почетный легион. Я хочу сказать, что мои сомнения были те же, что и у вас. И я уже сказала об этом, я тоже об этом много думала. Но и ответила уже фактически вам, почему я решилась на это. И, ну, кроме того, тут, да, частично эта палата формируется действительно президентом, вот 42 человека, но там есть еще 84, и это не президентский состав. Это уже выдвигает очень много общественных организаций, так сказать, заявляют о своем желании быть в общественной палате, и происходят выборы, происходит некий конкурс. И тут люди, которые уже стали членами общественной палаты, мы все вместе будем решать, кому быть, а кому не быть. И мне кажется, сейчас там очень много достойных и приличных людей с очень хорошей репутацией. И я думаю, что просто так, по какому-то особому списку из каких-то особых кабинетов, мне кажется, я надеюсь на это, сейчас туда никто не пройдет.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алла Ефремовна, да. А вам не кажется, что обновлять нужно было не общественную палату, а наш парламент, и обновлять радикально? Общественная палата, с моей точки зрения, довольно пустое занятие. Благодарю вас.
Ну, будет ли это пустым занятием или нет, давайте мы с вами решим хотя бы через год и вернемся к этому разговору. А что касается обновления парламента, то он не обновляется, а выбирается. А как он выбирается, это отдельная тема разговора. К сожалению, не тема нашего сегодняшнего вечера.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, меня мучает один вопрос. Хотелось бы с глазу на глаз подискусировать правозащитникам России насчет прав человека в России. Так как мои мечты никогда не сбудутся, остается лишь задать два вопроса. Господа правозащитники, я обращаюсь к вам, ответьте без лукавства. Чьи права вы защищаете? Еще есть ли эти права у граждан кавказских национальностей?
Я очень рада, что мне сейчас был задан этот вопрос, потому что именно зная, что этот вопрос есть, и, как бы так сказать, понимая его важность, я пошла в группу, которая будет заниматься вот как раз курировать, что ли, Южный округ, куда входят все Кавказские республики. Я понимаю всю сложность проблем там, но я не побоялась пойти в эту группу и надеюсь, что я смогу там быть полезной. Я очень на это рассчитываю, потому что мои дискуссии на тему, что Россия не только для русских, но и для людей всех национальностей, по-моему, всем известно. Я много раз на эту тему выступала и по радио, и по телевидению.
Один из отправленных в отставку членов Общественной палаты политолог Сергей Марков, директор Института политических исследований, остался доволен своей работой.
Я бы охарактеризовал работу на четверку. Нам удалось развить систему защиты прав российских граждан за рубежом. Прежде всего, в плане защиты прав туристов. Эта защита касается потенциально миллионов людей. Кроме того, нами создана рабочая группа по помощи иностранным неправительственным организациям, работающим в России, которые столкнулись с новыми законодательствами, которые немножко испуганы этим новым законодательством. Нам удалось организовать хороший диалог представителей исполнительной власти, Росрегистрации, с одной стороны, этих иностранных неправительственных организаций, с другой стороны. Мы начали создавать общественный совет по защите прав граждан России, проживающих в непризнанных республиках, и не полностью завершили его формирование, хотя вот буквально 2 октября пройдет еще одно заседание этой рабочей группы.
В какой рабочей группе вы намерены работать?
Ну, я думаю, что я буду в рабочей группе, которая возглавляется господином Тишковым, потому что это группа, которая занимается национальными проблемами. И как раз продолжая вот ответ на предыдущий вопрос, с проблемой ксенофобии, миграции, гастарбайтеров, и все то, что, мне кажется, такие самые болевые точки сегодня у нас.
Слушаем москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, за вот прошедшее время все-таки на меня эта группа произвела лучшее впечатление, чем я от нее ожидал в самом начале, когда она только была задумана. Угу. Ну, такие вот вопросы возникают. Вот, например, Алла Гербер. Да. Она ставленница Путина или нет? То есть я просто не знаю, кто ее выдвинул. Это вопрос такой. И второй сразу же идет такой. Вот смотрите, выдвинули, я неожиданно именно зову, вот Зубков. Ну, по крайней мере, я пока единственный, который отметил, что он, так сказать, более интеллигентно выглядел. Есть ли это какая-то закономерность в этом, или это дело случая? Спасибо.
Какой вопрос? на который трудно ответить. Во-первых, я как-то себя не ставлю рядом с Зубковым. Во-вторых, мне приятно, что вы отметили мою интеллигентность, потому что вы, видно, считаете, что вот мы оба с ним интеллигентны. Я не знаю, кто предложил президенту послать мне вот такое письмо с предложением стать членом Общественной палаты. Я думаю, что, ну, есть люди, которые все-таки знают меня. У меня есть какая-то репутация. Я думаю, что и вы ее знаете. И, наверное, были заинтересованы. Сейчас у нас, если вы посмотрите список, там как раз все новые члены, это люди, в общем, с такой довольно, ну, как мне кажется, положительной репутацией. То есть те, которые все-таки на протяжении всех этих лет последних что-то делали. Вот, может быть, это было критерием.
Да, давайте приоткроем завесу тайны. Среди новоиспеченных членов Общественной палаты несколько артистов. Это Чулпан Хаматова,
да, вот именно.
Василий Лановой, Федор Бондарчук. Вот, ну, некоторые уже привычные нам фигуры. Ну, вот, конечно, всех удивило ваше вступление, Александра Брода и Евгения Ясина. Удивились ли вы вот хотя бы его вступлению в Общественную палату, потому что он был ближайшим сотрудником Михаила Ходорковского?
Вы знаете, если бы у меня появится такая возможность сказать в Общественной палате слово защиты Михаила Ходорковского, то я, естественно, это сделаю. И я тоже была в «Открытой России» и много ездила. Я этого совершенно не скрываю. Наоборот, с гордостью об этом говорю. Евгений Григорьевич большой мой друг, и мы с ним много говорили, обсуждали. И, честно говоря, оба не знали, идти нам туда или не идти. И пришли к такому выводу. Знаете, вот то, что говорил когда-то Твардовский, он был разный человек, всякий, неуправляемый порой, но он сказал одну очень точную фразу, и поэтому он делал вот тот новый мир. Он говорил, надо что-то делать, делать что-то надо. И он шел и стучался в кабинет, и пробивал, и добивался. Так появился Солженицын, так появился Владимиров, так появился Войнович, и многое-многое другое. И надо что-то делать. Ну что, сидеть? Да, правильно мне сегодня сказали, ваш же сотрудник замечательный, он сказал, что мы не выбираем время. Время вот нас тоже не выбирает. А если мы в этом времени можем просто, ну, что-то попытаться... Ну, вот то, что сказал Мартынов, мой голос, он звучал. Велик он или мал, но все же он звучал. Вот если удастся, чтобы он... Не голос, голос, господи, кому нужен голос, а если за этим голосом будет дело, ну, так значит, это хорошо.
Ну да, Александр Исаевич тоже изменился. Угу. Он тогда, когда вот Твардовский стучался, он призывал не соучаствовать во лжи. А вот прошло 40 лет.
Прошло 40 лет, видите, все меняется, все меняется, все меняется. Удержаться очень трудно, наверное.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер, господин.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Госпожа Гербер, время делает люди, но не всегда время делает людей. Это к слову. Скажите, пожалуйста, госпожа Гербер, вот Гербер, вот постоянно педалируя тему жертвенности еврейского народа во время Второй мировой войны, стабильным причем, вы не создаете разрушительную ситуацию, ситуацию ненависти русского народа к еврейскому народу?
Я не поняла вопрос. Я не поняла, дорогой друг, я не поняла вашего вопроса. Что значит педалирую? Я ничего не педалирую. Я живу в России, люблю Россию. Если я говорю о катастрофе как о страшном опыте геноцида, который нужно знать, понимать, дабы никогда ничего подобного против какого бы то ни было народа не повторилось, и только об этом я столько говорю, и только поэтому, потому что мы должны знать истоки фашизма, мы должны это понимать. Мы тоже жили в стране, прямо скажем, довольно близкой к фашизму. Это тоже надо понимать.
Да, и, кстати, в Общественной палате сотрудничают представители разных конфессий. Вот в новый состав вошел митрополит Климент,
да,
митрополит
Климент.
Раввин Бер-Лазар. Поэтому это может своего рода тоже площадка для поиска общего языка. Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Яков Кротов как-то в своей передаче недели две назад сказал, что ни в коем случае он бы не хотел бы, чтобы в школе преподавали и даже по истории проходили Холокост, навязывать не хотел бы. А я считаю, что обязательно нужно, чтобы о Холокосте была хотя бы глава и несколько часов уделили внимание, потому что посмотрите, вот что сейчас в Израиле. Приезжают из России евреи, мама еврейка, говорит у меня, значит, а сам он фашистом родился, и там 8 или 10 человек поймали, которые практически в наколках все, вы сами знаете. Поэтому я считаю, что преподавать нужно, потому что уже стыдно за Россию, что туда такие кадры в Алию посылают.
Ну, спасибо вам за поддержку. Я рада, что есть люди. Я уверена, что, таких очень много. Я это знаю. Я же очень много езжу по стране. Я знаю, у нас в наших конкурсах принимает участие 700-800 человек, школьников, учителей. Как правило, это люди, русские, украинцы, кто хотите. Это же, поймите, Холокост – это не еврейская тема, это человеческая тема. Это поняло все цивилизованное человечество. Почему же мы этого не понимаем? Причем же тут педалирование? Ну, мне жалко этого человека. Может, когда-нибудь мы с ним встретимся, поговорим, не знаю.
А как вы отнеслись к тому, что в Америке дали слово Ахмадинежаду вот, выступить перед студентами?
Ну, понимаете, Америка же говорит, что мы демократия, хотя там были очень многие против, но это демократия, были против, были за. И сами студенты многие были против. Мне это, честно говоря, мне это было неприятно. Но я очень хочу дорасти вот до такого уровня демократии, когда я смогу пойти и сказать, да, вот мне это не нравится, но рядом со мной будет человек, которому я, как говорится, не дам по морде за то, что он скажет, а я хочу, чтобы он выступил. И мы будем чувствовать, что мы живем в стране, где, как говорится, не опасно сказать и то, и другое. И то, и другое. Конечно, это человек мне крайне неприятен, это понятно. Он не мне неприятен, как он неприятен всему, я думаю, думающему и чувствующему, и понимающему человечеству. Все, это понятно, что это за персона. Но вот он выступил, и студенты, честно говоря, восприняли это очень отрицательно. Там не было восторга по этому поводу. Ну, выступил.
Слушаем Валерия, радиослушатель из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вспоминаю заявление Генри Рисника перед образованием общественной палаты о том, что если будет что-то такое неладное в общественной палате, то он оттуда выйдет. И я постоянно этого жду.
Ну вот Генри Маркович сказал, да, что если не будут давать работать в общественной палате, он выйдет. Но вот пока не вышел.
Ну, значит, дают работать. Значит, дают. Я, кстати, с ним советовалась. И с ним тоже я разговаривала. Он говорит, надо идти, надо работать. Есть возможность. Есть возможность. И я тоже выйду, если я пойму, что этой возможности нет.
На какой срок вот этот состав, эта треть?
По-моему, на два. По-моему, на два. Так мне кажется, я еще не посмотрела документы, по-моему, надо.
Но вы довольны работой своих предшественников? Сотрудничали с вашим фондом общественной палаты?
Ну, я не могу, что значит довольна-недовольна. И я знаю по каким-то фактам, что им удавалось помочь конкретным людям, в частности, вот вся эта история с ИЧОМ. Я знаю, что очень много дел, как Генри Резник продвинул какие-то дела, которые были совершенно обречены. То есть, понимаете, есть. Я знаю, что сделал Сванидзе, вот вспомните всю эту историю с домами, с этими. То есть на поверхность вышли какие-то факты, которые меня радуют.
Итак, обновление на треть общественной палаты обсуждаем с одним из ее новых членов, президентом фонда Холокоста Аллой Гербер. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Волгограде на трое суток арестован глава местного отделения партии «Справедливая Россия» Олег Михеев. По версии следствия, подконтрольная Михееву фирма не доплатила государству налоги на сумму более 10 миллионов рублей. Общественная палата России обновлена на треть. В нее вошли 42 новых человека. Указ об их назначении подписал президент России Владимир Путин. Окончательный состав палаты будет сформирован к декабрю. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун считает, что при подавлении антиправительственных выступлений в Мьянме погибло куда больше людей, чем сообщается. Браун заявил, что Евросоюз должен как можно скорее ввести санкции против Мьянмы. За последние дни в этой стране при разгоне массовых демонстраций погибли более десятка людей. По меньшей мере 8 человек погибли и 11 были ранены в пятницу в пригороде Багдада в результате обстрела с американских вертолетов. По словам местных медиков, среди пострадавших женщины и дети. Американское командование пока не комментирует инцидент. Новым главой Международного валютного фонда стал Доминик Стросс-Кан, бывший министр финансов Франции. Голосование прошло в пятницу на совете директоров фонда в Вашингтоне. Представители Сербии и косовских албанцев провели в Нью-Йорке первые прямые переговоры по проблеме будущего статуса края. Пока какого-либо прогресса достичь не удалось. Новый раунд переговоров состоится в Брюсселе 14 октября. Президент Пакистана Перверз Мушарраф может баллотироваться на выборах главы государства 6 октября, оставаясь на посту главнокомандующего вооруженными силами. Такое решение вынес в пятницу Верховный суд Пакистана.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня указом президента по его квоте обновлен на треть состав общественной палаты. Вместо завершивших свои полномочия и покинувших ее общественных деятелей, их кресло заняли в том числе правозащитники. Один из них – Алла Ефремовна Гербер, президент фонда «Холокост» у нас в студии. Бывший полномочный по правам человека в России Олег Миронов удивлен составом общественной палаты.
Создание общественной палаты имеет определенный смысл, но состав палаты, там есть очень достойные, очень уважаемые люди, а есть люди случайные, и меня поражает, что два бывших уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, это Ковалев Сергей Адамович и я, мы не были приглашены в эту палату. Когда говорят о том, что это вот совесть и душа России и нации, я с этим не согласен. Общественная палата пусть работает, она, по крайней мере, не вредная организация с учетом тяжелейшей ситуации в нашей стране, но не нужно переоценивать ее роль и значение. Она может давать рекомендации, ставить проблемы. Главное, чтобы там были активные люди, имеющие опыт. Но состав палаты, к сожалению, меня несколько разочаровывает, поскольку я вижу там немало очень сомнительных и абсолютно случайных людей.
Я не могу так безапелляционно это сейчас сказать. Я очень уважаю господина Миронова.
Может быть, да, Олег Арестович говорил про предыдущий состав.
Может быть, он говорил про предыдущий. Я не думаю, что он знает вот этот обновленный. Мне неудобно
говорить. И в него он тоже не вошел, честно говоря.
Да, и в него он тоже не вошел, ни в тот, ни в этот. Может быть, как-то говорит какая-то обида. Но я не могу так априори, знаете, презумпция невиновности, она все-таки, я все-таки юрист по образованию, и так вот оптом всех сказать, что случайные люди, непонятно кто и что, наверное, там есть и случайные, есть и не случайные. Посмотрим. Не надо поперек батьки.
Слушаем Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Алла Ефимовна, конечно, талантливый человек, опытный, так сказать, боец, юрист, может, так сказать, нам великолепно рассказывать факты. Но мне хотелось бы попросить Аллу Ефимовну, можете ли вы сопоставить на основе тех данных, которые у вас, возможно, есть, я предполагаю, что они есть, по поводу убыли населения в России за годы перестройки? И может ли это каком-то процентном отношении сопоставить с Холокостом или вообще-то оценить? Похоже это на геноцид?
Не поняла. Геноцид.
Ну, естественно, убыль населения. Но она всюду происходит.
Она и всюду
во
происходит.
Во всех развитых странах
тут
идет падение.
Тут причин очень много идет. Да, вот я только именно это и хотела сказать. Есть очень много тому причин, и почему геноцид? Это не геноцид, это очень сложный комплекс проблем, очень сложный. Тут и экология, тут и генетические проблемы, тут и проблемы алкоголизма, и действительно общие проблемы, связанные с климатическими условиями сейчас, изменением климатических условий во всем мире, изменением процентного соотношения мужчин и женщин. Тут очень-очень много, эта тема очень серьезная. Я уверена, что по «Радио Свобода» передача на эту тему была и не одна.
Да, это не относится исключительно к перестройке. Вот мы вчера обсуждали уровень жизни, так продолжительность жизни сократилась как раз больше всего сейчас в последние годы.
Да, когда уровень жизни гораздо вырос, безусловно.
Слушаем Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я, вот позвольте мне сказать реплику, да, сначала?
Пожалуйста,
можно, да?
Да.
Вы знаете, мне это вот мероприятие, этот орган искусственный, так сказать, не обижайтесь, пожалуйста, конечно, он как бы напоминает, я не знаю, но вот дело в том, что это уже можно назвать как палата номер два, вот, понимаете? Я бы вот честно назвал бы этот орган, бы как бы это мероприятие, значит, общественное собрание, оно было бы как-то более так, ну, цивильно бы звучало. Но это ладно, это мое мнение. И вот скажите, пожалуйста, вот сегодня Федор Бондарчук сказал, что он даже не ожидал, что его туда пригласят. Это равносильно, что вот парашютист, вот я, мне одевают парашют и на самолете, и говорят, ну, прыгай. А я не ожидал, что мне надо прыгать с парашютом. И еще, вот скажите, пожалуйста, Алла Гербер, я к вам обращаюсь. Вот. Общественная палата. Вот сейчас в России проходят, значит, процессы над узниками совести. Их сажают. Мы не знаем, их не объявляют. Вот хоть одного узника совести вы вот можете приехать, отвоевать его, оправдать, потому что сейчас людей забирают уже ни за что. Вот.
Да, к сожалению, величие. Ну, во-первых, я должна сказать, что я не могу никого оправдать, и не могу никого помиловать, и не могу, наоборот, никого обвинить, потому что на то есть органы, которые вправе это делать. Что я могу, безусловно, и когда я не только в общественной палате, простите меня, но я уже немало писала писем в прокуратуру, возбуждение уголовных дел по всяким разным поводам, связанным с ксенофобией, с избиением людей за то, что они не той внешности, или у них не тот цвет волос и не тот цвет кожи, за распространение ксенофобской литературы. Этим, как возбудитель, я могу проследить судьбу какого-то человека, которого неправильно осудили, и биться за него. Член ли общественной палаты или не член, но что я, в чем я, так сказать, уверена, или, по крайней мере, мне так кажется, что когда я буду членом общественной палаты, возможности в этом смысле у меня будет гораздо больше, потому что это все-таки трибуны, и у меня будут единомышленники. Я вижу этот новый состав вот сейчас, даже тот, который всего сейчас пока, мы как бы четверть этой общественной палаты, и я знаю, что у меня там уже есть единомышленники, с которыми мы будем вместе.
Адвокат Анатолий Кучерена, председатель комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью силовых структур, гордится успехами Общественной палаты.
Конечно, в нашем обществе, в нашем государстве крайне важен такой орган, как Общественная палата. Если говорить о тех делах комиссии, которые возглавляю в Общественной палате, это связано и с делом Сычева, и Бутова, и Щербинский, и ряд других дел. Здесь о том, что, собственно говоря, мы и занимаемся общественным расследованием, но как таковой нормы в законе сегодня нет. И, соответственно, предусмотреть ответственность административную в случае, если чиновник отказывает в получении той или иной информации или отказывает отвечать на те обращения, которые поступают от членов общественной палаты, от общественных деятелей, от членов тех или иных общественных организаций. А что касается оценки в целом, то, конечно, оценку нашей деятельности прежде всего должны давать граждане.
Слушай, вопрос из Кабардино-Балкарии от радиослушателя Рустама.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот вы все время говорите «Холокост». А я хочу спросить, как же после этого «Холокоста» вы устроили «Холокост» правоверным мусульманам в Палестине, изгнав их из своих домов и поселившись в их домах и на их земле?
Ну, Володь, ну позвольте мне на это не отвечать. Ну, у меня нет тут слов даже.
Мы сегодня говорим про роль общественной палаты, не будем вдаваться в историю, потому что слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алла Ефремовна, я желаю... Алло.
Да-да-да,
вас слушаю. Я желаю вам успешной работы в общественной палате.
Спасибо.
Вопрос такой, но вот германский фашизм, он характеризовался нацизмом, расизмом, империализмом. Вы сказали, что Советский Союз был близок к фашизму. Вот какие признаки фашизма вы находите в советской системе, и в какие времена это проявлялось? Может, по сей день так? Какое ваше мнение? Спасибо.
Вы знаете, это очень серьезный вопрос, я с удовольствием с вами его готова обсуждать. Я недавно посмотрела замечательный спектакль «Жизнь и судьба» по Гроссману, и там как раз вот есть очень... Он, собственно, об этом, он о двух фашизмах. Он о двух фашизмах. И много... Просто перечитайте «Жизнь и судьбу» Гроссмана, и вы получите ответы на все ваши вопросы. Это серьезная тема. Если вы найдете возможность, меня не так трудно разыскать, я буду рада с вами поговорить или в переписке, или в личной беседе.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот в Германии в конце Второй мировой войны, да, появился так называемый
ну, эрзацброд, то есть заменитель хлеба, да, вот, которым трухи было значительно больше, чем хлеба. Вот в конце правления Путина появилась общественная палата, в которой трухи, ну, еще больше. Ее занятие, вот сказал Мельников, она, ну, защищает права негров, вот, только в Америке. Для России она абсолютно бесполезна. Она даже не отвечает на обращения граждан, да?
Ну, говорил сейчас только что Анатолий Кучеренко, что мало полномочий общественной палаты.
Ну, вот это надо, кстати, говорить, очень правильно он сказал. И мы сегодня уже даже обсуждали это, что нужно, чтобы эти полномочия были расширены. Главное, чтобы они были узаконены. Главное, чтобы это не было все впустую. Действительно, чтобы это не было трухой. Чтобы мало говорить, надо же делать. Но дело должно иметь какую-то правовую защиту. Правовую защиту. И сейчас там создан такой, мне кажется, неплохой аппарат рабочий. Потому что без... Вот я же только-только сегодня первый раз мы сидели и знакомились. Я говорила с доктором Рашалем, и он мне сказал, что очень тяжело было, потому что очень плохой аппарат, трудно было пробиться в соответствующие инстанции с какими-то письмами, заявлениями и так далее. И сейчас будто бы этот аппарат более четкий, более определенный, с хорошим руководителем. Посмотрим. Посмотрим, дорогие мои друзья, давайте встретимся здесь, вот в этом самом замечательном, в этой студии, но через полгода я вам отчитаюсь, я даю слово, что получается, что не получается и почему.
Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей, сожалеет об ограниченности возможностей общественной палаты.
Только деятельность вот этой комиссии, которую возглавляет Анатолий Кучерена, во всяком случае, они постарались сделать все, что можно, и пригласили экспертов, в том числе и меня, в рабочую группу. Но, в общем, к сожалению, не удается через общественную палату, через всю, как бы через пленарное ее заседание, провести то, что предлагает комиссия. А так, в принципе, мы сотрудничаем, и во всяком случае, помощь, какая-то поддержка, я бы даже сказала, конечно, есть, от этой комиссии есть. На их площадке общественной палаты этой комиссии мы встречались и с представителями прокуратуры, и с военными. То есть работа шла такая многосторонняя, это достаточно. А я бы пошла. Президент не назначит, мы вредная организация. Нам же вот отказали вот в этом гранте, который сейчас подают. А никаких других возможностей региональных тоже нету. И да, зачем она нужна? Мы сами по себе. Мы же больше знаем и больше умеем. Это мы можем помочь членам общественной палаты.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Вот
я хочу совместить свой вопрос с вашей собеседницей с ответом тому, кто у вас был во вторник и, значит, обвинил меня, можно сказать, в паранойи, как я оцениваю происходящее в России. Я полагаю, что ведь задача общественной палаты именно оценивать происходящее в России. А когда вы что-то оцениваете, нужны критерии, параметры, характеристики. У меня всегда один параметр – дети, судьба детей. Хотя у вас есть слушатель, который оценивает по параметру наука, и тоже ничего в пользу вот сегодняшнего не получается. Ну вот я о детях. Вот 2 сентября «Эхо Москвы», которое, ну, никак не обвинит, что оно льет воду там на мельницу коммунистов, сказала, что 1 000 000 детей в России вот 1 сентября не пошли в школу. А по всем каналам телевидения 1 сентября сказали, что все школы охраняются, а во многих московских школах, сказали они с гордостью, дети проходят по отпечаткам пальцев. Это, мне кажется, такой ужас. Почему правозащитники молчат? Я не понимаю. И поэтому я могу сказать, вот, Алик Гербер, вы меня извините, я очень хорошо отношусь к евреям, потому что они были у нас нацией физиков при советской власти, мы все, в общем, восторгались. Но вот это ваша проблема, когда вы хотите память какую-то защитить на фоне вот этих ужасов. Мне кажется, это что-то, правда, вот согласна я с этим, который говорит, что не настроите ли вы против проблемы, дети вымирают.
Ой, дорогая моя, не знаю вашего имени и отчества. Вы знаете, когда-то есть такой в логике, такой страшный пример, очень такой образный. Один студент шел в университет, а другой в галошах. как понимаете, никакой логической связи между этим нет. И проблема детства, проблема детей, проблема детей беспризорных, проблема школ, отпечатков пальцев, как построена наша система образования, где она какая-то, это одна проблема. Проблема катастрофы, проблема ксенофобии, фашизма, нацизма, совершенно другая проблема. И одно решение одной проблемы совершенно не исключает другое. Но давайте жить как-то масштабно и пить чай не из блюдечка, с сахаром в прикусочку. Давайте видеть перед собой землю, видеть перед собой город, видеть перед собой народ, видеть перед собой 2007 год, а может быть даже и 2020 уже год. Ну, давайте как-то попробуем немножко помасштабнее. Мне кажется, тогда мы не будем говорить, что кто-то что-то пытается перетянуть на свою сторону на эту тему, а тот на эту тему. Мы живем в этой стране, нас должны волновать все проблемы. А не надо говорить, что если одна волнует проблемы, то значит другая не исключена. Это неправильно.
Слушаем москвича Сергея.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы меня слышите?
Да-да-да, вам слово.
У меня вопрос к Алле Гербер. Вот вы так лихо заглянули в будущее, это 2020 года, а у меня такой вопрос. Как вы считаете, скажем, Александр Галич, Андрей Хинявский, Сергей Довлатов, Виктор Некрасов согласились бы войти в эту вашу общественную палату?
Знаете, я знала Александра Галича, я знала Виктора Некрасова, замечательных людей. И я думаю, что Александр Галич, если ему сказали, Саша, ты знаешь, тут можно что-то сделать, тут можно кому-то помочь, тут даже, может быть, что-то можно изменить. Попробуй, а вдруг получится. Ну, попробуй. Он бы попробовал. Он был рисковый человек и общественный человек, кстати. И я не могу сейчас за них говорить, но если думать об этом, если как-то так задуматься, не поспать, может быть, одну ночь, не знаю, может быть, и кто-то из них бы согласился. Я не вижу в этом преступления, в этом своем согласии мучительном, не сразу я его приняла, это решение. Я не вижу в нем преступления, я вижу в нем некий поступок, за который я отвечаю перед вами, перед слушателями. Перед собой, прежде всего, перед своими детьми, внуками. Я отвечаю. Я так всегда жила. И так и буду жить. Еще раз тупо повторяю, что если у меня ничего не будет получаться, если я вижу бессмысленность всего этого, если я вижу, что не пробиться, не докричаться, не прорваться, я приду в эту студию и скажу, дорогие мои друзья, слушатели, помните, 28 сентября мы с вами разговаривали, я вам говорила, что я буду пытаться, у меня не вышло. Или, может быть, я приду в эту студию и скажу, вы знаете, получилось, и расскажу вам, что получилось.
Слушаем москвичку Светлану Михайловну.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы, русская община, послали обращение в общественную палату и не получили ответа. Обращение было по поводу того, что русский народ находится в дискриминации в своей стране.
Ну, это к предыдущему, наверное, составу общественной палаты.
Да, я еще не была ни на одном, так сказать, нормальном заседании.
Кстати, вот тех, кого перечислил наш предыдущий радиослушатель, все вынуждены были вообще эмигрировать, не только не вошли в общественную
палату. Не только не вошли в общественную палату, не вошли в это общество. Мы жили вот в такой стране, кто-то меня спросил, чем отличалась наша страна от фашистской. Вот мы жили в той стране, когда люди здесь жить, им жить здесь не давали, даже когда они очень этого хотели. Никто из них не хотел уезжать. Но они
да, Галичу, судя по всему, не давали жить уже даже
да, и в эмиграции. А Галичу не дали жить и там.
Слушаю москвича Андрея. Погромче, Андрей.
Алло, здравствуйте.
Добрый здравствуйте.
Вечер. Вы знаете, можно реплику и вопрос тоже, да?
Конечно.
Пожалуйста.
Реплика такая, что израильский народ, он по обетованию избранный народ. Это сказано даже в послании римлянам, христианам Римской церкви, чтобы христиане не превозносились над Израилем.
Я думаю, что общественная палата не будет местом религиозных споров.
Да, я тоже думаю, что, скорее всего, это не получится.
Теологических. Слушаю москвичку Анну Артемовну.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, знаете, хотела из своего опыта обращения в общественную палату. Я трижды обращалась. У меня такая сложилась ситуация дикая. ну, понимаете, что у нас суды выносят решения не всегда по закону, есть и заказные решения. И вот вынесли такое решение, и в результате я в однокомнатной квартире с двумя инвалидами первой группы выделяют мою долю и должны были продавать это все с торгов.
Я думаю, что это скорее предмет для... не для общественной палаты,
ну, понимаете,
а для арбитражного суда.
Можно только выразить сочувствие, и арбитражный суд должен этим заниматься. Общественная палата не сможет заниматься каждой квартирой, но может заниматься судьбой, безусловно. Если за этим судьба, если за этим какая-то подлинная трагедия, и в этом разобраться... Я думаю, что если ко мне будет попадать такое письмо, я попытаюсь в этом разобраться.
А остались ли какие-нибудь законопроекты, которые вы не успели инициировать как депутат Думы, которые у вас остались в портфеле?
Да просто, я считаю, что почти не один. Мне удавалось, вот, кстати, ответ этой милой женщине, которая сейчас звонила, мне удавалось действительно помочь отдельным людям. Мне удалось помочь отдельному театру. Театр Фоменко, то помещение, в котором мы все эти годы были, это вот как раз мне удалось тогда выбить, как у нас говорили, вот это помещение. То есть вот по каким-то таким делам конкретным что-то удавалось сделать, что-то удавалось там даже давать какие-то квартиры. Ну, судьбы, вот решать судьбу удавалось. Решать судьбу, извините за высокопарность страны, удавалось гораздо меньше. Хотя, казалось бы, Дума была другая. Мне удалось, если говорить о таких масштабных каких-то вещах, удалось... провести парламентские слушания об опасности фашизма в стране, победившей фашизм. Тот закон, который был связан с неофашизмом, с фашистской пропагандой и так далее, он не прошел, не удалось его пробить. У нас был очень хороший закон, я же была в комиссии по культуре и образованию, был очень хороший новый закон по образованию, очень хороший, он... тоже не прошел. Был очень хороший, интересный очень такой закон о сохранности музеев, о защите музеев. Вот он тоже не прошел. Но при этом прошло, предположим, конкретно вот по строчке. Я в какой-то степени помогла тогда, к сожалению, потом я уже не была депутатом, музей кино. То есть, понимаете, удавалось отдельному человеку, отдельному случаю, отдельному событию, отдельной проблеме. Но решать масштабно проблему, как вы меня спросили, не удалось.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Познер на вопрос, если вернуться в прежние времена, он ответил, я уеду. А до сих пор не уезжает, времена отвернулись. Так и вы останетесь. Я думаю, что Алексеева права. Спасибо.
Ну, так ну, еще вот... мы с Владимиром Владимировичем еще не говорили
в
условиях новых времен, поэтому не будем в его отсутствии.
Не будем в отсутствии это обсуждать. А Алексеева никуда не собирается уезжать. Алексеева собирается здесь жить и делать все, что она сможет, что в ее силах. Честь и хвала. И всем нам, которые здесь живут. Мы все здесь живем и все стараемся уважать, сделать все, чтобы уважать эту страну и себя в ней. Я думаю, вы тоже.
Слушаю москвичку Лидию Михайловну.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения. Я Лидия Михайловна из Москвы, пенсионерка. Я встряла, вот включила приемник довольно поздно и, в общем, застала какие-то вот конец передачи. Но в то же время я хочу сказать, что ваши попытки сделать что-то хорошее, это так хорошо, это так замечательно. И вот я слышу вдруг какая-то в России какая-то диаспора или что это такое, организация русских. Да, боже мой, кто же тут их дискриминирует?
Ну, я надеюсь, что и до Ефремны дойдет это обращение.
Это обращение, да. Я думаю, что я его увижу. Да.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Иван.
Мне кажется, что тут дискриминация идет массовая не по отношению к русскому народу, а по отношению вообще к российскому народу. Я удивляюсь спокойствию общественной палате, мировой общественности, которая придется потом спасать то, что сейчас наделало наше руководство. Спасибо.
Ну, вряд ли политическими вопросами удастся заняться членом общественной палаты. Там специально запрещено, по-моему, членство...
Даже членство партии.
Да, в партии, депутатство в выборных органах власти.
Да, мы как бы вне политики. Мы гражданское общество. Поверим, что это так. И будем считать, что мы там представители этого общества, граждане, о чем я и говорю, во всеуслышание, и как гражданин этой страны, в которой я живу, которую я люблю, я буду стараться делать все, повторяю, чтобы я могла ее уважать, а она, чтобы уважала меня, моя страна.
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Добрый день. Здравствуйте. Я очень внимательно слушал вот эту передачу. Вы приняли очень нелегкий выбор. Я понимаю, что вы действительно колебались перед этим. И, в принципе, пришел к выводу, что нужно одобрить его, так сказать.
Спасибо
вам. И пожелать вам всяческих успехов.
Ой, спасибо большое.
В вашей деятельности. А вот что касается там случайных людей, то они, несомненно, тоже случайны. Сама по себе палата – это все-таки операция кремлевская. Создавая ее, власть пыталась канализировать общественное мнение через узкую щель в свою сторону, потому что они понимают, что обратная связь им все-таки нужна. Но вот и используйте этот момент, если она нужна, как говорят, с максимальной эффективностью постарайтесь доводить через общественную палату до власти все животрепещущие проблемы, о которых, в общем-то, вы знаете намного больше, чем я.
Спасибо вам большое. Вы сказали, может быть, самое главное. Вот докричаться до власти, мне кажется, это одна из важнейших будет задач этой общественной палаты. Докричаться и чего-то добиться. Если это будет получаться, слава Богу.
Вот сформированная сегодня одна треть общественной палаты по президентской квоте, она потом влияет на набор двух других третей.
Да,
кого
безусловно.
Бы вы хотели видеть рядом с собой вот на этих рабочих скамьях?
Ой, вы знаете, наверное, очень многих. Я тут сейчас всех и даже не перечислю. И... Во-первых, мне хотелось, чтобы были там те, кого я сейчас не увидел в списках, и Генри Резник, и Николай Сванидзе. Я была бы рада, что там были такие уважаемейшие мной люди, ну, потому что, как Инна Чурикова, там, или Панфилов, или такой человек, как Афанасьев. Я была бы счастлива увидеть там такого человека. И из тех я была бы счастлива увидеть там и Егора Гайдара. И вот видите, здесь уже есть Ясин. Может быть, было бы хорошо, если в этой общественной палате был бы Михаил Ходорковский и ему подобные. Ну, во всяком случае, есть много людей, которых я почитаю и уважаю, и была бы рада их там видеть.
Давайте встретимся уже, когда будут первые результаты вашей работы. Напомню, что сегодня указом президента обновлена на треть общественной палаты. Один из новых ее членов, президент фонда Холокоста Алла Ефремовна Гербер, была нашим гостем. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Олег Львов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.